наша старость — это то, что нам осталось. Для кого-то сад и грелка, для кого-то надоелка, для кого-то не держалка. Но вот кого мне больше жалко, так это девушку с веслом. Я не знаю, когда мы умрем, что такое наша зрелость, что вчера во лбу зарделась, а сегодня вышла боком. Для кого-то теплый кокон, для кого-то явный вакуум. Хочешь сядь верхом на раковину, хочешь жить, живи вдвоем. Я не знаю, когда мы умрем.
Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу о насущном.
Мир вам, друзья! Вы слушаете Томский Благовест 109 FM. Это передача под названием «По существу о насущном». Я бы для себя назвал ее «Стричье мое», поскольку имею право, у меня пятеро внуков. Знаменитый, такой, знаете, дореволюционный еще Оветченко юморист написал прекрасный смешной рассказ. Я в конце передачи его вставлю под названием «Эх, не старик я, но буду стариком». Вот об этом сегодня поговорим. Наш продюсер Алексей Дебров. Начинайте.
Мир вам, друзья! Рад приветствовать в вашем лице все разумное, доброе и светлое. Прошел день старшего поколения. Он ознаменовался разными песнями, плясками, мероприятиями для наших матерей, отцов. Для старшего поколения как-то отмечали это все. Но мы хотели бы это поднять в нашей передаче с точки зрения духовной, как вообще Бог говорит отмечать этот день, как Он определяет почитать своих родителей через пятую заповедь, которая гласит «почитай родителей своих». И мы бы в этой передаче хотели бы через опыт наш вот духовный, где-то в безбожие, где-то как изменилось наше вот это вот отношение к родителям в нашей прежней жизни, вот а-ля 90-е, где мы все были там пионеры, кто бандиты, кто еще чего-то, и как это изменилось с принятием Бога и, собственно говоря, Духа Святого, как это изменилось, и вообще изменилось ли это в нашей жизни и в отношениях с родителями, потому что все мы родом из детства, все обиды, комплексы, страхи, предрассудки тоже оттуда же. И связанная с этим дальнейшая жизнь, когда из поколения в поколение множится безотцовщина, или же наоборот формируется святость и праведность. Начну, наверное, с себя. Я был пионером, мама моя была, всю жизнь проработала в медсестрой в 6-й поликлинике, папа был каменщик, выросли мы на улице Сибирской, такой рабочий район. И как-то с детства меня родители вот воспитывали: не верь, не бойся, не проси, кто сильный, тот и прав. Поэтому всегда меня учили к тому, что нужно быть сильным, чтобы взять свое от этого мира, и нужно быть образованным, чтобы тебя никто не перехитрил, а ты перехитрил всех. Вот как-то вот так вот и воспитывали. Но вы знаете, папа меня очень сильно любил, и папа и дед, на них можно было, что называется, кататься. То есть, как, что ни попроси, они пытались извернуться, все как бы дать. А вот мама, на ней где сядешь, там и слезешь. Она сразу говорила, что мужчина – это тот, кто несет ответственность за себя там. Ну, в общем, может, помните вот эта песенка «Я пойду, топор возьму, и что же дальше будет?» То есть, вот давай учись. И вот я прихожу, там, мама, шнурки развязали. «Иди сам завяжи, мама, там мне надо то, иди сам, иди свари» и так далее. У меня была, конечно, вот эта детская обида. На самом деле родители нас очень любили, у нас было, у нас пятеро в семье. И как бы вот учили постоянно самостоятельности, но была вот эта вот перепутанность. на самом деле папа должен занимать вот эту позицию, а к маме можно было бы приходить, вот, получать как бы поблажки. Но у нас это было перепутано. У нас был такой матриархат, и это наложило искривление вот в голове. То есть мама иногда там рвала, могла позволить себе порвать тетрадку на 4 части, бросить в лицо, сказать, вот будешь как твой папа, каменщик, поэтому давай учись, будешь сильный. А папу-то я любил, поэтому у меня была такая страшная обида, думаю, вырасту, стану крутым, сильным, тебя на порог не пущу. Так и получилось. То есть в конце концов я как-то достиг всего, о чем мечтал, но с мамой у нас были, папа рано ушел из жизни, но к маме у меня была такая вот очень большая претензия, очень большая обида. И это, я думал, что на такой, как вот она, никогда не женюсь. Никогда в жизни. Женился как раз вот на такой. И вот это отношение, нерешенная проблема с матерью, она переложилась на жену и вообще переложилась на все взаимоотношения с женщинами. И как только женщина начинала проявлять какую-то свою строптивость или пыталась подмять мои интересы под свои, у меня падало, забрало, и силой я решал проблемы.
Вы знаете, сейчас как психотерапевт поработал наш продюсер. Почему? Потому что я то же самое обнаружил, но от бабушки. Помните, такая книга есть, знаменитая, фильм «Похороните меня за плинтусом». Там бабушка была такая деспотичная. Вот у меня была такая же кулачка, да, раскулаченная бабушка, которая гнула из меня веревки. И именно поэтому, возможно, я любое повышение тона от женщины воспринимаю вот вообще в штыки всю жизнь. Спасибо.
Алексей. Ну вот видите, у нас это похоже. И это была огромная проблема, которая в конце концов привела к тому, к вопросу, что надо расставаться. То есть, в принципе, я подавил психику, поломал психику жены и заставил ее подчиняться. Конечно, любви это не принесло. Да, это принесло, знаете, можно же, ведь женщина, как бы, она смиряется либо по любви, либо из страха. Ну, наверное, это каждый человек. Вот, но, и здесь вот это мешало, вот эта деспотичность характера, она мешала построить правильные взаимоотношения, которые основаны на уважении, взаимном уважении, как личность, к личности между мужчиной и женщиной, в семье в том числе.
Глупый вопрос. А с возраста стало хуже? Если я маме вернулся.
На самом деле, конечно, все помаленечку это приходило. И когда приходило к закономерному концу, и когда дети выросли, все это обострилось и пришло к полному такому безобразию. И так как у нее не было никакой возможности от меня уйти или развестись, деспот, то есть, который грозил финансово и физически повредить человеку, то она сломалась душой.
Я о маме говорю, с возрастом, мы сегодня говорим не о женах.
Что касается мамы, просто она перестала ходить. Я сразу говорю, приходит фирма, выведите ее отсюда. Ой. То есть, да, даже слышать не хотел. То есть, так же все, ты сама, иди решай сама. Это твои проблемы, решай сама. То есть, все жестко было. То есть, мы с ней не то, что не разговаривали, и было все очень жестко. И вот это, когда я пошел к Богу, по-настоящему уже пошел, осознанно, и когда у меня появился первый осознанный духовный наставник, он как раз показал эту проблему неразрешенную и сказал, что у меня проблема с женой в связи с неразрешенными проблемами с матерью. И сказал, что начинать надо с нее. И дал мне такое задание. Каждый день, не в день, а сделать заповедь, вот эту пятую, почитание родителя, не раз в год на кладбище, посреди кладбища. Знаете, родительский день. Вот в церкви есть. Вот, отмечают, да? Раз в год родительский день. Говорит, нет, дорогой мой, если хочешь действительно идти к Богу, мы делаем тебе его один раз в неделю. Выбери день, когда ты назовешь этот день маменьке, будешь звонить ей, и по меньшей мере звонить, говорить ей сквозь зубы, я тебя люблю, чем я могу помочь тебе в этом дне? Но перед этим помолись, чтобы Бог тебе дал силы духовные.
Если вкратце, время.
Если вкратце, то это было сначала ужасно. Но пройдя, наверное, четвертый год идет, это каждый раз в неделю я звоню, у меня в четверг день маменьки, у нас теперь прекраснейшие взаимоотношения с мамой, и как следствие начали взаимоотношения выстраиваться с женой, И она теперь помаленечку начинает мне доверять, обратно располагать свое сердце, и мы начинаем отчасти переживать конфетно-букетный период.
Вот так и живем, не ждем тишины. Мы юности нашей, как прежде, верны. А сердце, как прежде, горит от того, горит от того, что дружба превыше всего. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. И радости встреч, и горечь разлук мы все испытали, товарищ и друг. И там, где когда-то влюбленными шли деревья, теперь подросли. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. Не созданы мы для легких путей, и это повадка у наших детей. Мы с ними уходим навстречу ветрам, навстречу ветрам. Вовек не состарится нам. А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад.
У меня тоже есть, конечно, своя история о родителях. Может быть, не такая, как сказать, красочная, да, с какими-то проблемами. Вроде бы проблемы не было. Хорошие родители, которые постоянно заботились обо мне и любили меня оба, и друг друга любили. И, ну, слава Богу, я хотел сказать, знаете что, что, ну, действительно, я считаю, что основной фундамент в нашей жизни закладывается именно в семье и закладывается нашими родителями. Понятно, что Бог нас создает и формирует какие-то, ну, внутренние, да, там, черты характера. На этот характер накладываются, ну, определенные тоже качества, определенное понимание. Это уже накладывается родителями, накладывается в семье. То есть это, ну, это 100% так. И что сказать, родители, конечно, в Слове Божьем написано: почитайте отца и мать. Почитайте отца и мать. Это одна из, ну, основных заповедей. Есть, как мы все знаем, есть 10 заповедей, да, основных, которые Моисей принес с горы. И там, ну, третья или четвертая заповедь – это почитай отца и мать. То есть это, ну, можно сказать, фундаментальные вещи в нашей жизни, то есть которые, ну, как-то очень сильно влияют вообще на нашу жизнь. Этому обязательно нужно учиться, как вот Алексей Рекс только что рассказывал, что, может быть, даже и через силу, да, это стараться начинать делать. Хотел рассказать такую историю, что, по-моему, в Таиланде, по-моему, я вот был в Таиланде несколько раз, и там нам рассказывали, что там, как бы, пенсии нет, ну, старым людям, да, так сказать. Там, ну, такое правило, что старшее поколение содержат дети. То есть они, ну, прям платят им часть от своей зарплаты.
В Китае так же.
Да. То есть и это очень хороший пример вообще, как, который, можно сказать, учит людей, от, ну, родителей и детей взаимодействовать друг с другом. То есть это прямо, ну, прямо вот эта заповедь показывает, что посеешь, что и пожнешь. То есть что ты посеешь своего ребенка, то ты и будешь пожинать потом в старости от него. Не государство там будет платить пенсию, а именно, то есть каждый ребенок часть своей зарплаты он пересылает своим родителям. И знаете, коль мы говорим про почитание отца и мать, вот в притчах написано «Чти Господа от имения своего». Да? И мы все знаем, о чем это идет речь. То есть это идет речь о десятинах, о пожертвованиях, ну, так сказать, о деньгах. Да? И вот когда мы говорим «Чти своего отца и мать свою», да, «Почитай отца и мать», то мы должны понимать, что это не только добрым словом сказать, ну, какой ты хороший, какой ты там, я тебя люблю, а это и, ну, конкретные дела. Конкретные дела, то есть конкретно взять и дать денег родителям там тот же раз в неделю или раз в месяц, там, переселить их в хорошее жилье, если у них какое-то плохое жилье, купить одежду, там, купить еду, привезти. То есть это конкретные действия, которые показывают любовь. Любовь — это всегда как бы действие, да, определенное. Это не только слова, это, ну, конкретные дела. И поэтому, почитая отца и мать, давайте будем совершать действия, которые будут показывать эту почесть, это почтение и эту любовь.
Серьезная тема, тема почитания родителей. И вообще все начинается от рода, все начинается от истоков, от корней, потому что он говорит, что и Слово Божие нам говорит, что вообще... Либо вы останавливаете проклятие на себе, либо это проклятие идет дальше. И может быть проклятие до тысячного рода, ой, до четвертого рода, и может быть благословение до тысячного рода. Я вообще благословенный человек, я из семи верующих. Я видел, как бабушка с утра вставала, шла молиться. Я видел икону, у нас икона дома 16 века, старинная икона. И, знаете, и тоже видел в то же время, как мама говорила, что Бога нету, и бабушка всегда говорила, твоя мать дура. Я думал, как это так, ну, не умещается у меня в голове у маленького. Я говорю, мама, объясни, баба, почему ты говоришь так на маму, потому что ты даже читать и писать не умеешь, и так говоришь, а у нее вот два высших образования, она говорит, потому что она говорит, что Бога нету. Но, тем не менее, где-то на генетическом уровне у меня было почитание к родителям внутри, потому что люди, которые живут во Христе, это генетика Божья. И вот в генетике Божьей, как сын чтит отца, так и отец сына, и кто во Христе, прежде всего меняется генетика, и все начинается вообще с почтения. И как только человек налаживает отношения с земными родителями, потому что почитание отца – это почитание Бога в физическом мире и в духовном мире, а почитание матери – это почитание церкви. И вот если у человека нет конфликта в физическом мире с родителями, у него нет конфликта и в духовной жизни, в духовном мире, нет конфликта с Богом, нет конфликта с церковью, ты понимаешь, что как ни крути, в семье не без урода бывают всякие ситуации жизненные, но это не мешает любить, когда у тебя порядок дома, у тебя порядок вообще во всех делах, потому что если беспорядок дома, беспорядок в делах, мы транслируем то, что видели у своих родителей. Это вот, ну, это связь самая главная, именно почтением. Знаете, еще хочу, ну, прям акцентироваться на том, Бог никогда не говорит то, ну, на чем нам надо сосредоточиться. Допустим, Он не говорит, вы дышите, там, вдыхайте, выдыхайте, Он этого не говорит. Он говорит и акцентируется на тех вещах, которые нам необходимы для развития, для роста. И, кстати, заповедь «Почитай отца и мать», она с обетованием, и продлятся тебе лета жизни, и, ну... Это очень вообще классно, и пусть Бог вас благословит. Мой призыв к вам – почитайте родителей, простите родителей, если имеете к ним какие-то претензии, они, поверьте, сделали все, что могли. И знаете, любите своих родителей. И если ваших родителей нет в живых, то помолитесь за них, простите, отпустите, может, какие-то претензии. У кого живы родители, приедьте к ним с подарками. Тем более, сейчас был праздник старшего поколения. Купите цветов, купите конфет, и вы увидите, как атмосфера в вашем доме изменится, ваше сердце наполнится радостью и любовью. А какое счастье вы доставите своим родителям, тут уже вообще никаких слов, потому что, как бы ни было, ваши родители, они единственные, кто будут вас любить и любили всю свою жизнь.
В четверг, в этот день матери, я звоню маменьке и говорю: «Мама, я тебя люблю, чем я могу быть полезен тебе в этом дне?» И там уже вот именно она сама решает, либо ей там денежку надо, чтобы кошек своих накормить, либо ей мусор надо вынести, чтобы просто посмотреть меня и кофе со мной попить и помолиться, слава Богу, вот теперь она это любит. Ну и так далее. Да, совершенно верно, к словам нужно прилагать дела. В нашей студии у нас Алексей Новосельцев, наш православный брат, с гитарой, с песней, чтобы поздравить наших бабушек, дедушек, мам и пап. Ну вот вам слово, как вы исполняете эту традицию, вернее, заповедь Божью в своей жизни, каким образом, ну и с вас, конечно, музыкальная пауза, музыкальный подарок для наших радиослушателей.
Вот к своему стыду, чем старше становясь, у меня, к сожалению, уже родители перешли в другой мир, и отношения были хорошие, самые теплые воспоминания, самое доброе, чем меня воспитали, это я сейчас уже понимаю, будучи взрослым и потеряв родителей, как Маяковский, по-моему, большое видится на расстоянии, лицом к лицу лица не увидать. Понимаешь, что ты имел, что потерял и что ты не ценил, когда имел. Вот. И к стыду к своему сказать, если так по-серьезки себя по-честному прошерстить, то вот именно эта заповедь, ну, как кость в горле и слезы накатываются, конечно. Хотя я не ссорился с родителями, никогда не поднимал молитва за них, и не только в родительский день, а постоянно, как можно чаще. Вот. У меня есть большой, хороший такой пример, как мои родители исполняли эту заповедь. В частности, мой покойный дед, он досматривал до самой смерти свою матушку, и так получилось, что мой отец, моего деда, своего отца, тоже досматривал до самой смерти. То есть для меня это вот как бы, ну, такой яркий пример, хотя я тогда еще в детстве не знал, что есть такая заповедь, что родителям да, надо почитать. Вот. И предыдущий, самый первый оратор Владимир, по-моему, говорил, что это заповедь с обетованием, что человек, который почитает своих родителей, он долголетен будет, и бытует даже мнение, что китайцы, потому что столь многочисленные и долго живут, что у них очень трепетное отношение к старшему поколению. Вот. Поэтому и вот тоже еще предыдущий оратор говорил, что действительно почитание родителей – это не просто слова или там какое-то уважение, благоговение к ним, а это реальная какая-то помощь физическая, время уделить, помочь что-то сделать, чем-то помочь. Ну, это любовь – это действительно это не просто эмоции, это действие, это реальная какая-то помощь, то есть это отдавание себя. Вот поэтому всем и молодым, и не очень молодым. Вот помните, в 90-х годах была такая реклама: «Позвони маме», реклама, позвоните родителям. Вот у кого они живы, берегите, помогайте. Ну, у кого нету, Царство Небесное, молитесь за них. Вот. А заповедь, конечно, широкая, и не случайно она в списке 10 заповедей, 5 по счету идет. Это вот она, именно с нее начинаются заповеди по отношению к людям. Первые 4 заповеди, они по отношению к Богу, а остальные 6, они по отношению к людям конкретно. И именно с почитания родителей начинается вторая часть заповедей. Ну, собственно, все, что, наверное, хотел сказать. Ну и «Не судите строго». Песня, которую я сейчас хочу спеть, она такая очень трепетная, трогательная. Это старая песня Юрия Лозы «Мать пишет». Не знаю, почему с детства она у меня, когда еще был совсем молодым, вызывала, точнее, такие очень слезные эмоции. Я ее часто пел, и меня мама просила эту песню петь, когда я это мог это сделать. Мать пишет, что цел еще наш домик на опушке, но опустел и одинок. И что хранит мои игрушки, а
я читаю между строк. Ты береги себя, сынок. Мать пишет, что незаметно годы пролетели, прибила иньем висок, что рано руки огрубели. А я читаю между строк. Я очень жду тебя, сынок. Мать пишет, что далеко еще седая старость, что гонит хвори за порог, что не берет ее усталость. А я читаю между строк. Мне плохо без тебя, сынок. Мать пишет, что снова за окном звенят капели, опять грачи вернулись в ров. Весна ковер зеленый стелет, а я читаю между строк. Дождусь ли я тебя, сынок? Дождусь ли я тебя, сынок? Дождусь ли я тебя, сынок?
На самом деле тема глубокая, тема непростая, тема очень серьезная. У всех свои взаимоотношения с родителями, у всех своя история, у всех свои взлеты и падения, всех свои трагедии и радости. И от этого она очень интересная. Да, это единственная заповедь с обетованием. Почитай отца и мать, чтобы продлились дни твои на земле. Я хочу сказать о том, много уже сказано было, все правильно, я со многими согласен. Но для себя и для вас я отмечу то, что мы также живем в семье, и также у нас дети будут. И будут ли почитать они нас, потом зависит от того, как мы относимся к своим родителям.
Ну да.
Наши дети, они нас не слушают, да. Они будут делать то, что мы делаем. Можно много говорить, но они будут повторять то, что мы делаем. И как мы будем относиться к своим родителям, так же наши дети будут относиться к нам. Ну, пожалуй, и все.
Есть две транскрипции скрижалей христианской, это 6.4, о чем я вот говорил сейчас, уважаемый соведущий, и еврейская транскрипция. Она была такая, что есть скрижали «да» и скрижали «нет». Пять заповедей – это «да», что надо делать, и пять заповедей, чего нельзя делать. Там «не воруй», «не завидуй». Да. Но это не так важно. Суть не меняет. Ага. У меня была токсичная семья. Моя мама ненавидела мою бабушку. До самой смерти они буквально вот съедали друг друга. Мой папа с мамой тоже развелись с большим неудовольствием. Ну, там, правда, был алкоголизм, так сказать. Но он послевоенный, то есть на фронте 100 грамм каждый день. Но коми, естественно, спился, вернулся алкоголиком, выгнали из КГБ. И еще одна история, чисто евангельская. Ее всегда рассказывают на собраниях, но я думаю, один раз можно, позвольте уж, она очень короткая. Один наркоман, ну, загулял, как говорится, 5 лет не был дома, все пропил, ну, в общем, все дела, как обычно. И очень боялся к своим родителям, ну, не примут, скажут, пошел ты вон вообще, ты нам всю кровь выпил, и теперь еще сейчас будешь отпивать. И звонит и говорит, вот знаешь, мама, я, конечно, вернулся, но вот не хочу я заходить и получать по шее. Ты, если ждешь меня, на самом деле, готова уже простить такого свинью, то ты поверь, белые ткани, ну, где-нибудь там, да, чтобы я увидел далека. Нету, я не пойду. Ну, смысл, да, папку ранить, тебя ранить. Ну, так по-простому сказал. Ну, и боялся, страшно боялся, потому что кровь выпил всю. А когда пошел к дому, весь дом был в белых простынях. Вот так любит Бог, так любят родители. А умершие рано, да, те, кто не любили, те рано умирали, было такое тоже.
Это как бы, можно сказать, тема немножко от меня была изначально. Угу. А, вот. Насчет почтения. У нас в семье тоже была деструктивная семья, в принципе, хотя бабушка и дедушка вместе жили, а у меня папа рано не было, у сестры двоюродной тоже не было рано папы, и как бы в основном женский коллектив. Вот, и отношения, да, вот как мама относилась к бабушке, бабушка к маме, передалось, мама пыталась в нашу семью привести, но я как-то посмотрела, и у меня получилось это, ну, там больше по финансам, немного откорректировать. Я сказала: мам, ну, мне вот хочется в нашей семье тепла, и чтобы мы друг друга уважали, давай не будем. Ты купил, я отдал. Я купила, ты отдал деньги. Это нас отдаляет очень сильно. И говорю, вот у вас... вот у вас с бабушкой были такие отношения, и не было этого тепла, и мне это... Я на это смотрела, мне не хватало очень. Вот. И вот сейчас у нас стало больше, мы стали теплее, дружелюбнее друг к другу, когда убрали вот эту вот дисфункциональность, я считаю. Как я почитаю маму, сейчас у меня было с детских куча обид и все остальное, и я вот иногда шла домой, думаю, ну сейчас маму увижу, поцелую, обниму. Прихожу домой, вижу маму, понимаю, я не хочу ее ни обнимать, ни целовать. До такой степени вот это вот все накопилось. И со временем с помощью программы я это начала убирать, и сейчас у нас с ней договоренность, что мы когда встречаемся, мы целуемся, обнимаемся, например. И для меня это тоже почитание ее. Даже когда бывает, что я срываюсь, мама срывается, и она начинает: вот мы перестали. Я говорю: мам, ты видишь, что я занят. Ну подойди, иди тоже сделай это. Или я когда вспомню, я подойду к тебе, сделаю это приятно. И так будут для меня. Это вот одно из почитаний, потому что это сложно дается, это надо иногда переступать через себя. Но потом сейчас я, например, для меня почтение мамы – это если она на что-то обижается, то дать ей обижаться на это. И не пытаться быть хорошей дочерью и исправлять это. Независимо, я виновата в этом или нет. Если я чувствую свою вину, то вовремя все-таки попросить прощения, что я была причиной и я была не права.
Уточните, а с помощью каких программ… Вот вы что-то там применяете.
Это не совсем понятно. Программа «12 шагов для родственников, друзей, алкоголиков». Она помогла мне смотреть на мир немножко по-другому и исправлять свои недостатки, и пытаться что-то изменить в своей жизни, чтобы мои дети могли более здравомысленным и правильным поведением учиться, потому что для меня это важно. Дети маленькие. А вот так как уже программа заканчивается, мне было еще интересный вот такой вопрос, может быть, на следующую программу. Почтение своих родителей – это одно, и мы их не выбираем, нам приходится их принимать. А как почитать родителей своей второй половины?
Да, кстати.
А это намного сложнее и труднее. Вот кто как это делает, мне бы очень было интересно услышать, если на следующую программу это…
К счастью. У жены родители оба живы, у нас с ними хорошие отношения, и я поймал себя на мысли, то есть раз муж и жена – это одно целое, то в принципе, по большому счету, и родители твоей половины – это твои родители, то же самое. Поэтому я думаю, что надо поступать точно так же, как и своим родителям.
У меня трое дочерей замужем, я очень люблю своих, так сказать, новых родных детей, но они, заразы, все время говорят: дядя Володя, меня это так обижает, я готов там помогать, я душу вкладываю. Но вот уже не принято мам, папа говорить вот вторым родителям. А так хотелось бы нам, старикам. Мы очень наивные, я уже теперь, у меня 7-й десяток, могу сказать о нас, мы очень наивные. Очень такие старинные, много чего не понимающие, слезливые становятся, чего ненавидел всю жизнь, стал плакать. И хочу сказать, что, ну, как к детям, к нам надо относиться как к детям. Вот это точно. Полные идиоты бываем, то есть дети тоже бывают полные идиоты, это нормально. Пока не научились, старики со временем тоже. Но при всем этом они, безусловно, любят, даже когда сильно орут. До свидания, друзья.
Кто умеет нам косички заплетать, заплетать? Кто умеет так, как надо, все понять, все понять? Кто нам на ночь сказку добрую прочтет? Кто прочтет? режет всю клубнику пополам, пополам. Отругает непослушных папы, мам. Кто задачки вместе с нами разберет, разберет. Кто поверит, что нам точно повезет, повезет. Бабушка и дедушка самые родные. Как хотим, чтоб долго вы вместе жили-были. Бабушка и дедушка, если бы вы знали. Как хотим, чтоб вы всегда нам бы помогали. Бабушка и дедушка самые родные. Как хотим, чтоб долго вы вместе жили-были. Бабушка и дедушка, если бы вы знали. Как хотим, чтоб вы всегда нам бы помогали.
Рассказ Аркадия Верченко, который в начале 20 века думал, что в 1954 году его внуки будущие не будут знать, что такое водка. Вот такая фантазия.
Падают, падают желтые листья на серые скользкие дорожки, нехотя падают. Оторвется лист и тихо, неуверенно колеблясь, цепляясь за каждую ветку, за каждый сук. Падает, падает лист, потерявший все соки, свернувшийся, как согбенный старичок. И тоска давит сердце, ведь и я буду стариком. Не хочется. Как сухие листья опадут мои нежные шелковистые волосы, как сучковатые ветви станут мои гибкие сильные руки, уродливыми корнями уйдут в землю мои стройные ноги, темная кора, вся в морщинах и царапинах, будет покрывать пригнувшееся к земле тело, которое так любила жизнь. Бедные старики. Не старик я, а буду стариком. Вот захочу сейчас, закрою глаза, да и представлю себе ясно, как на солнце, отрывок, огрызочек моей старческой жизни. Слушай, читатель. Шелковыми волосами, нежной щекой, трется мою заскорузлую жилистую руку внук.
Дед, что ты все спишь да спишь? Рассказал ему что-нибудь? Эх ты! А еще мамка говорит, что писателем был.
Мои потухшие глаза чуть-чуть загораются. А ведь был же. Ей-богу, был. Годов тому поди 50 будет. Один критик, возьми да и напиши. Этот, говорит, молодой человек подает надежды.
Подал?
Спрашивает внук, с любопытством оглядывая морщинистого молодого человека. Что подал?
А надежда-то?
А пес его знает. Да ты бы сам взял какую-нибудь мою книжку с полки. Да и почитал бы дедову стряпню.
Ой, ее.
С наивной жестокостью детской ясной души морщится внук.
И еще не ставало чего почитать. Ничего я там не пойму.
А у меня уже и самолюбия авторского не осталось. Все старость проклятая выела. Ну чего ты там не поймешь? В мое-то время люди все понимали. Неужто уж умнее были?
Нет, непонятно.
Вздыхает внук.
Вдруг сказано там у тебя. Приятели чокнулись, выпили по рюмке водки и, поморщившись, поспешили закусить. По одной не закусывают, крякнул Иван Иванович. Ни черта, дедушка, тут не разберешь.
Вот те раз. А чего ж непонятного?
Да что ж такое водка? Такого и слова нет сейчас.
Молодостью повеяло на меня от этого слова «водка». Водка-то? Такое слово было.
Что ж оно значит?
А напиток такой был. Жидкость, понимаешь? Алкогольная.
Для чего?
А пить.
Сладкое, что ли?
Эва хватил. Горькая, брат, была. Такая горькая, что инда дух зашибет.
Горькая? А пили? Полезная, значит, была. Вроде лекарства?
Ну, насчет пользы ты это, брат, того. Нищим человек от нее делался, под заборами коченел.
Так почему же пили-то? Веселым человек делался, что ли?
Я задумчиво пожевал дряхлыми губами. Это как на чей характер. Иной так развеселится, что вынет из кармана ножик и давай всем животы пороть.
А зачем же пили?
Приятно было.
А вот у тебя там написано. Выпили и поморщились. Почему поморщились?
А ты думаешь, вкусная она? Выпил бы ты, так похуже, чем поморщился.
А почему они поспешили закусить?
А чтоб вкус водочный отбить?
Противный.
Не без того. Крякать тоже потому же самому приятно было. Выпьет человек, да и крякнет. Эх, мол, чтоб ты пропала, дрянь эдакая.
Что-то ты врешь, дед. Если она такая противная на вкус, почему же там дальше у тебя сказано? По одной не закусывают.
А это чтоб сейчас другую выпить.
Да ведь противная.
Противная.
Зачем же другую?
А приятно было.
Тогда приятно. На другой день?
«Тоже ты скажешь на другой день», – оживился я. «Да на другой день, брат, человек ног не потащит. Лежит и охает. Голова болит, в животе мутит».
«Может, через месяц было хорошо?»
«Если мало пил человек, то через месяц ничего особенного не было».
«А если много, дед?»
«Если много. Да, если, брат, много, то через месяц были и результаты. Сидит человек с тобой и разговаривает, как человек. Ну, а потом вдруг, трах, сразу чертей начнет ловить».
«Как ловить? Да разве черти есть?»
«Человеку кажется, что есть».
«Весело-то, что ли, было?»
«Какой там? Благим матом человек орал. Часто и помирали».
«Так зачем же пили?»
– изумленно спросил внук. «Пили-то? Да так, пилось».
«Может, после того, как выпьют, добрыми делами занимались?»
«Это с какой стороны на какое дело взглянуть? Ежели лакею физиономию горчицы выможет или жену по всей квартире за косы таскает, то для мыльного фабриканта или для парикмахера это доброе дело».
«Ничего я тебя не понимаю».
Внук накрутил на палец кольцо своих золотых волос и спросил, решив, очевидно, подойти с другой стороны.
«А что это значит «чокнулись»?»
«А это делалось так. Берет, значит, один человек в руку рюмку, и другой человек в руку рюмку, стукнут рюмку о рюмку, да и выпьют. Если человек 6-7 за столом сидело, то и тогда все перестукаются».
«Для чего?»
«А чтобы выпить».
«А если не чокаться, тогда уж не выпьешь?»
«Нет, можно и так, а чего же?»
«Так зачем же чокались?»
«Так ведь не чокнувшись, как же пить?» Я опустил голову, и слабый розовый отблеск воспоминаний осветил мое лицо. «А то еще бывало, чокнутся и говорят: будьте здоровы, или исполнение желаний, или дай бог, как говорится».
«А как говорится?» —
заинтересовался внук. «Да никак не говорится, просто так говорилось. А то еще говорили: пью этот бокал за Веру Семеновну».
«За Веру Семеновну? Значит, она сама не пила?»
«Иногда как лошадь пела».
«Так зачем же за нее? Дед, не спи». Заснул.
А я и не спал вовсе. Просто унесся в длинный полуосвещенный коридор воспоминаний. Настолько не спал, что слышал, как, вздохнув и отойдя от меня к сестренке, Костя заметил соболезнующее.
«Совсем наш дед Аркадий из ума выжил. Кого выжил?» —
забеспокоилась сердобольная сестра.
«Сам себя. Подумай, — говорит, — что пили что-то, от чего голова болела. А перед этим стукали рюмки об рюмки. А потом садились и начинали чертей ловить. После ложились по забор и умирали. Будьте здоровы, как говорится».
Брат и сестра взялись за руки и, размахивая ими, долго и сочувственно разглядывали меня. Внук заметил, снова вздохнув:
«Старенький, как говорится».
Сестренке это понравилось.
«Спит, как говорится. Чокнись с ним скалкой по носу, как говорится. Какая-то Вера Семеновна пила как лошадь, как говорится».
Скорбно покачала головой сестренка.
«Совсем дед поглупел. Что там говорить, как говорится?»
«Никогда, никогда молодость не может понять старости. Плохо мне будет в 1954 году. Ох, плохо. Итак, от какого же горя мы бежим на самом деле? От какого горя страдаем всю жизнь? Только в старости мы начинаем это осознавать, что пели не те песни и пили не те жидкости».
Нормальное радио для нормальных людей. Я думаю о многом в диалоге с дьяволом и Богом. Это происходит со мной. Разговор с Господом и сатаной. Я состою из одинаковых частей, слышу ангелов и вижу чертей. И только одно мне поможет. Повторяю, я человек Божий.
Радиопередача по существу, о насущном.